Сегодня хочу говорить на одну важную тему. Считаю, что она важная тема. Хочу поделиться с вами коротко. Я верю, что мы молимся, мы постимся. И мы во время, когда мы ищем Бога, чаще всего происходит так, что мы ищем изменений обстоятельств, изменений того, что вокруг нас, результатов, ответов на молитвы, но часто очень Бог меняет нас, Он довольно часто работает с нашими сердцами, Он касается наших сердец, и нам приходится что-то пересматривать, потому что Бог этого хочет, и мы начинаем осознавать, что Господь хочет этого. Я сегодня хочу говорить на одну очень важную тему. Я хочу говорить о церкви. Буду говорить недолго, коротко, но во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, написано со 2 стиха: «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми людьми». 3. «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Святым, но Духом Бога Живого, не на скрижалях, но не на каменных, не на чем-то из камня». Каменные скрижали – это скрижали, о которых говорит Библия, на которых были написаны 10 заповедей. Чудесным образом и Моисей с горы пришел с этими скрижалями к Израилю. Но написано, что что-то, что написано от Бога, оно написано не на скрижалях и даже не в книге только лишь, но оно написано на скрижалях или оно написано на нашем сердце. И нет смысла ни в чем, что написано, если оно не написано, если оно не продублировано также на скрижалях нашего сердца. Слышите, друзья? Нет смысла, для кого-то есть, для нас нет, в том, что написано здесь в Писании, если это также не продублировано, как здесь написано, на скрижалях нашего сердца. В одном из мест Писания также Писание говорит, что вы не только письмо, но благоухание, познание о Христе мы распространяем с собой на каждом месте. Вы знаете, у нас есть уникальная привилегия, и мы, конечно же, не всегда справляемся с этой миссией, но эта миссия возложена на нас с вами. Написано, что мы есть благоухание Христово, и мы призваны благоухание Христа распространять с собой на всяком месте. Я сегодня хочу поговорить о нескольких характеристиках церкви, которая благоухает Иисусом Христом. Я вас ни к чему не обязываю, я просто могу призывать к чему-то. Но Писание говорит, и Библия говорит, что это правильно, и это очень важно, чтобы мы так думали и так молились, и этого хотели. Потому что что есть церковь? И чья она церковь? Церковь она Иисуса Христа. Правда же? И, конечно же, благоухание и запах – это в переносном смысле, это аллегория. Но это все, что связано с нашей практической жизнью, с нашими делами, поступками, с нашими правилами поведения и так далее. И Бог хочет, чтобы церковь, и она была похожа на Христа, потому что Иисус, Библия говорит, Он есть глава церкви. И это странно, когда глава, вы знаете, вот глава – это одна часть, а тело – это другая часть, которые по своей сути немного разные. Так быть не может, не правда ли? Потому что глава и тело – это одно и то же. Но в нашей реальности, в нашей действительности случаются такое, что мы можем, или люди не всегда, у них получается быть похожими на Христа. И это хорошо, если даже не всегда получается. Некоторые не совсем заинтересованы и не совсем и хотят быть похожими на Христа. Вот. И я сегодня хочу говорить о церкви, которая хочет быть похожей на Христа. И, наверное, самое лучшее, чего бы мы хотели, как церковь, как тело Иисуса Христа здесь на земле, это быть похожими на Христа. И, потому что Библия говорит, что Бог призвал нас, чтобы мы распространяли Божье благоухание на каждом месте, где бы мы ни находились. Чем я пахну? Это, знаете, такой некорректный вопрос. Но какой запах я распространяю? Мне нравится красивый запах. Мне нравится благородный запах. Я знаю, что красивый запах стоит очень дорого. Вы знаете, да? Одна женщина пришла к Иисусу, и у нее был какой-то из керамики пузырек или сосуд, не написано, какой он был. Вот. Но там была чистая, драгоценная мирра. Я думаю, что как по-сегодняшнему, это даже это не просто духи, это даже это не туалетная вода, это какой-то экстракт, это какие-то чистые масла, это какая-то дорогущая парфюмерия. И написано, что она разбила, потому что открыть его было нельзя. У них не было таких пульверизаторов, знаете, приспособлений, чтобы побрызгал один раз и пошел. Но вы знаете, вот она разбила это и помазала Иисуса. И написано, весь дом тот, все то место наполнилось благоуханием. Уже никто не видел, что то, что делает эта женщина. Она выразила свое почтение Иисусу, она склонилась перед Ним, она сделала определенные действия, которые выражали почтение, но это было уже 5 минут назад или 10 минут назад, но шлейф, как говорят, у хорошей парфюмерии, у хорошего запаха есть шлейфовый запах, знаете. И мне кажется, это то, о чем говорит Библия. И вот я задаю себе вопрос, если я христианин, и если мы церковь, то какой шлейф, когда ты проходишь, когда я прохожу, образно говоря, правда же? Если кто-то проходит, знаете, и у него красивый запах, у него красивый шлейф, парфюмерия, сразу люди задают вопросы, говорят, слушай, что это за запах, это где, это кто, что это за запах, сколько это стоит и так далее. Потому что это очень красиво, это уникально. Потому я хочу вам сказать, шлейф этот шлейф благоухания от церкви, он должен пахнуть Иисусом Христом. Опять же, должен. Это не потому, что хочется кого-то опустить или сказать, да ты несовершенный и такой-сякой. Нет, это о том, что нам нужно стремиться к этому. Мы должны хотеть этого. Мы несовершенны, но наша цель в том, чтобы, извините, мы не пахли тройным одеколоном, но пахли образ, я говорю опять же образно, но мы пахли Иисусом Христом. И когда люди с нами соприкасаются, это вызов, это сложно. И знаете, когда мы молимся и постимся о церкви, мы говорим о распространении наших пределов, мы говорим о том, чтобы впустить в нашу жизнь новых людей, мы говорим, Господь, благослови нас и так далее, то, что мы можем дать, и то, что мы призваны, и то, что Библия говорит, к чему мы призваны. Он говорит, что вы как письмо, которое читают, и вы как этот благоухание, этот шлейф Иисуса, христиане или церковь Иисуса Христа, она должна, проходя мимо, просто проходя, образно говоря, она должна, за ней должен быть шлейф, запах Иисуса Христа. Люди, соприкасаясь с этим, начинают, что происходит? Им начинает нравиться это, они начинают влюбляться в Иисуса Христа. Потому что когда Иисус был на этой земле, люди не только, они не только ходили за ним, чтобы видеть чудеса, они притягивались к нему, им нравилось быть в этой атмосфере. Иногда он был очень строг к фарисеям, там особенности, он говорил всегда истину, но люди притягивались, толпы ходили не только, чтобы исцелиться, да, и исцелиться, и решить свои проблемы, но у Иисуса был какой-то уникальный, был какой-то шлейф, он распространял какую-то такую атмосферу, которая притягивала людей. Я думаю, что это вызов для нас, это библейский подход, это правильно, чтобы мы как личности, как церковь, мы хотели бы и были бы заинтересованы распространять благоухание или запах Иисуса Христа в этом мире, в нашем окружении, когда мы соприкасаемся с людьми, и это касается нас, и это вызов. Я сегодня хочу поговорить об этом, о некоторых характеристиках, которые показывают на то, что мы благоухаем Иисусом Христом. Потому что мне кажется, что люди и церкви, которые заинтересованы, и они хотят... Я сегодня не о каких-то великих делах, я сегодня о том, кто мы есть, о том, кем мы должны быть, как люди и как церковь. И не только наша церковь, это вообще речь о церкви Иисуса Христа здесь на земле. Если мы заинтересованы, то мне кажется, то, о чем мы будем говорить сегодня, мы должны культивировать это в своей жизни, мы должны культивировать это в своих отношениях, в своих поступках и так далее. И первое, что я хочу сказать, это благодать. Скажите, благодать. Благодать. Почему я хочу поговорить немножечко о благодати? Давайте подумаем, как Иисус общался с людьми. Он общался, например, с женщиной у колодца, Сихарь. Помните, это женщина, после которой там было пробуждение в этом селении. Женщина, у которой было 5 мужей, она жила с 6-м мужчиной. Иисус сказал ей слово, и там много еще изменилось. Мы также знаем, Библия говорит нам о том, как Иисус общался с женщиной, которую взяли в прелюбодеяние, ее уличили в грехе, ее притащили, приволокли, можно сказать, бросили перед Иисусом и хотели побить ее камнями, потому что по закону ее должны были побить камнями за этот грех. Мы видим также, как Иисус общается с богатым правителем, как Он разговаривает со слепым, который желает исцеления, с женщиной, которая, как я уже сегодня вспоминал, которая дорогое мира вылила на Него, на ноги Иисуса, как Он общается с Марией и также Марфой, и список можно продолжать и продолжать и продолжать. Но есть одна очень важная вещь, которую вы пронаблюдаете, если будете внимательно читать все эти истории, что во всех этих случаях проявляется удивительная благодать Иисуса Христа. Благодать к больным, благодать к сломленным, благодать к виновным, грешникам, благодать к ищущим, благодать к слабым, раненым, преступникам, благодать к изгоям, благодать к бедным, благодать к чужеземцам, правда же? Ведь он же, иудей, не обязан был общаться с самарянкой у колодца Сихарь. По идее, иудеи и самаряне не общались, но он общался с этой женщиной. Вот. Иисус поступал с благодатью, и в его делах, поступках, во взаимоотношениях с людьми мы можем наблюдать эту благодать. Он нес благодать туда, где она не была заслужена, потому что... По сути дела, никто из нас, никто из этих людей не заслужил Божью благодать, но Иисус ее нес незаслуженно. Это о чем-то нам говорит. Я говорю о нас с вами, я говорю о церкви, я говорю о нашем будущем, что мы призваны нести благодать Божью туда, где люди ее не заслужили, потому что нам сложно будет найти место, чтобы проявить Божью благодать там, где это заслужили, потому что чаще всего люди не заслуживают Божьей благодати, правда же? Да и мы сами очень часто, если будем честными, да, сами с собой, мы скажем: о Боже, да я не особо этого заслужил, потому что мне нужно было быть лучше. лучше, мне нужно было быть мудрее, мне нужно было быть немного добрее, а вообще Божья благодать для меня явилась спасительная, и Бог проявил благодать ко мне в разных вещах, и через людей, и в моем спасении и так далее. Вот. Поэтому Иисус поступал с благодатью там и нес благодать там, где люди этого не делали, потому что люди нуждаются в благодати Божьей. Иисус нес благодать там, где она не была заслужена, потому что люди без Бога не могут заслужить эту благодать. Иисус не требовал от людей оправдания их ожиданий, прежде чем проявлять эту благодать. Он не требовал, чтобы они оправдывались. Иисусу можно было довериться. Он был милосерден, он был добр, он был сострадателен. Об этом говорит Писание. Он сострадал к людям, которые... Писание говорит, что Иисус был водим Святым Духом, но движим состраданием. Знаете, нам нужно быть водимым Богом, нам нужно быть водимым правильными вещами и так далее. Но движим Иисус был состраданием. Его сердце было полно благодати. Он говорил ученикам: посмотрите на эти толпы, посмотрите на людей. Они как овцы, не имеющие пастыря. Молите Господина жатвы. Он переживал, что в жизнях людей столько всего. Они так нуждаются. Ему можно было довериться. Он был милосерден и не осуждал, даже когда говорил правду, за исключением фарисеев. Фарисеев он уж не жалел точно. Но что касается людей, фарисеи — это были люди немного циничные по своей натуре. Они понимали, что они делали это, они жили так, потому что у них была такая фарисейская натура, их совесть была, они были сожжены совести где-то каким-то образом. И Иисус очень сильно обличал фарисеев, вот, потому что они были глубоко лицемерными людьми, но это заставляет нас задуматься над тем, чтобы Господь сказал сегодня церкви, если бы у нас была такая возможность с Ним поговорить. А Он говорит с нами со страниц Священного Писания. Ты здесь, друг мой? Вы все здесь? Вы слышите меня? Иисус говорит с нами из Библии, Иисус говорит нам из Своего Слова. И Он говорит нам, евангельским христианам, тем, кто верят в Него. И мы тоже можем быть неосознанно, в некотором смысле, фарисеями. И стать чрезмерно требовательными, стать чрезмерно религиозными и так далее. Но Иисус не стал таким. Он всегда, знаете, Он всегда остался в том, что Он нес Божью благодать, Он с благодатью относился к людям. Я думаю, что одна из важных вещей церкви, которая хочет быть похожа на Иисуса, которая является похожей на Иисуса Христа, это благоухающие Иисусом, это церковь, люди, которые несут благодать, которые не превозносятся, не гордятся. Да, у нас есть великое наследие, да, у нас есть большое благословение, да, имена наши записаны в книге жизни, да, у нас есть победа над некоторыми грехами в нашей жизни, Бог дал нам эту благодать, но это не дает нам права превозноситься и гордиться. Иисус был святым человеком, Иисус был сыном всемогущего Бога, но, вы знаете, Он не превозносился этим, но Он был полон благодати. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы как церковь, мы могли нести благодать людям, чтобы мы могли нести это незаслуженное. Благодать — это что-то, что незаслужено. Ты не можешь заслужить благодать. Это классическое определение. Невозможно заслужить благодать. И люди не заслужили Божьей благодати. И знаете, когда мы только по благодати поступаем или несем благодать только тем, кто заслужил, мы становимся фарисеями реально. Вы здесь? Мы становимся фарисеями! Скажи своему соседу: я не хочу быть фарисеем. Я хочу быть похожим на Христа. Понимаешь, он такой и сякой, он неправильно поступает и так далее. Но ты же не можешь некоторых людей изменить. Я не могу изменить некоторых людей. Бог призвал меня поступать по благодати. Это не значит, что мы покрываем грех. Нет, мы говорим вещи прямо и так далее. Но мы не становимся судьями, мы не становимся арбитрами, мы не становимся тем, кто принимает решения. Мы не те, кто отправляет одних направо, других налево. Это только Господь будет отправлять одних направо, других налево в определенный момент времени. Правда же? Пока мы здесь, на этой земле, и мы церковь Иисуса Христа, мы должны быть полны благодати. Скажи, полны благодати. Еще вторая вещь, которая очень важна, это истина. Церковь, которая благоухает Иисусом Христом или хочет иметь шлейф, знаете, вот этот шлейф благоухания, быть похожим на Христа, она относится к истине правильно. Что такое истина? Иисус возвещал Божью истину. В нашем мире, в котором мы живем, истина часто бывает в очень ограниченном количестве. Люди не очень любят истину. Есть много разных предположений, что такое истина, но мы знаем, что есть истина, и Писание говорит нам, что такое истина. И знаете, есть также библейская истина, есть Божья истина, есть истина в каждой конкретной ситуации, правда же, да? Приходят два человека, у них конфликт к пастору на консультацию, да? Но вопрос не в том, чтобы поддержать одного, кто больше нравится, и поругать того, кто меньше нравится. Но вопрос в том, что есть истина в каждой конкретной ситуации. Иисус сказал такие слова, что вы познаете истину, и истина делает нас свободным. Если где-то нет истины или ее не хватает, это не приносит настоящую свободу. Мы можем говорить о свободе, мы можем провозглашать, мы можем кричать и так далее. Но истина, которую мы принимаем, настоящая истина, с которой мы соглашаемся, она освобождает и дает нам свободу. И как я сказал, что в мире истина бывает в очень ограниченном количестве. И нам нужно понять истину о Боге, нам нужно понять истину о нас самих, нам нужно знать истину о Божьем характере, о жизни, к которой Он нас призывает, о нашей собственной потребности в благодати, в спасении, истину об исцелении и о разных других вещах. И почти во всех случаях, если вы смотрите в Библию, Иисус говорил истину с состраданием, любовью и пониманием. Вы знаете, когда Иисус говорил истину, это не была дубина у Него в руках, знаете, которую Он опускал на головы тех, кому Он говорил. Я слышал о том, что то, что ты говоришь, настолько же важно, как и то, как ты это говоришь. Правда же? Мы должны стоять за истину. Мы должны стоять на истине. И не идти на компромисс в этом вопросе. Но почти во всех случаях, которые мы читаем, практически везде, где мы это видим в Библии, Он говорил со страданием, с любовью и с пониманием. Но Он всегда говорил истину. Вы знаете, церковь, которая хочет быть похожа на Иисуса Христа, это церковь, которая должна полюбить истину. И все, кто здесь, могут сказать аминь. Потому что, знаете, это, если церковь не любит истину, это полная лажа, я вам скажу. Это странно. Церковь, которая не любит истину. Иисус встречается с молодым юношей, и Он говорит ему: что мне делать, чтобы спастись? И как вы думаете, Иисус, взглянув на него, полюбил его, написано. Понравился. Руся. Вау, хороший человек. И знаете, Руслан хороший человек, или Володя. Взглянул, ну классный мужик. Отличный чел. Хороший человек. Он говорит: ну, что нужно? Исполнить заповеди. Я вот это сделал. Сделал, и это все я сделал. Но что мне сделать? И Иисус, он полюбил его. Но он не говорил так: а, ты такой-сякой, у тебя проблемы. Да, я хочу изгнать из тебя дух мамоны, дух зла, дух денег. Становись на колени, я буду изгонять всех. Не-не-не. Он ему сказал: ок. Я тебя люблю, ты хороший человек. Но есть одна вещь. И это была истина, которую ему нужно было услышать. Есть одна вещь. Это что-то, что его должно было освободить. Но он не принял это. Это его проблема. Он говорит, слушай, твое сердце привязано к твоим деньгам. Это самая большая проблема в твоей жизни. Тебе не достает только одного. Одна маленькая деталь. Но чтобы вы предположили, чтобы вы могли хотя бы даже предположить, что Иисус мог этого не сказать, это просто было бы невозможно. Потому что Иисус всегда говорил истину в любви. Нам нужно говорить истину, нам нужно верить в истину, нам нужно любить истину. И говорить истину в любви. Церковь должна полюбить правду. Церковь должна полюбить истину. И знаете, это не так, что правда только у меня, или правда у этого пастора, или правда у этого члена церкви, или правда у этого человека. Есть истина в каждой конкретной ситуации. И что есть настоящая правда? Там, где скрыты наши мотивы, там, где скрыты наши побуждения. Почему мы поступаем так, как мы поступаем? Почему мы не поступаем так, как мы не поступаем? Мы можем это облекать в разные красивые обертки и так далее, и так далее. Но каждый из нас, знаете, как с этим юношей, каждый из нас знает, в чем суть проблемы. Почему в семье такой беспорядок? Почему там? И знаете, не надо даже поститься 3 дня или 4. Просто очень часто истина, она на поверхности. Но вы знаете, благодать без истины не похожа на Иисуса Христа. И истина с благодатью идут рука об руку. То есть, если я хочу говорить истину, мне нужно, во-первых, научиться благодати. Как Иисус сказал, чтобы вы понимали, что значит «милости хочу, а не жертвы». Были ли правы ученики, когда они хотели свести огонь с неба? Конечно! Эти люди были неправы! И он говорит, они говорят, давай, как Илия, давай, мы огонь сведем с неба, попалим их всех на шашлыки. Сгорят все до этого. Знаете, они были так за правду вообще, такие правильные были вообще-то. У них у самих была куча проблем. А Иисус говорит, не знаете, какого вы духа. Вы хотя бы проанализируйте, чем вы дышите, когда вы говорите так. Что значит истины, что значит милости хочу, а не жертвы. Если бы Иисус был как ученики, они бы там всех попалили бы без огнемета. Сводили бы огонь с неба и так далее. Знаете, истина без благодати очень сложная вещь. Она сложно работает. Церковь, которая похожа на Христа, она должна ходить в благодати. Она должна любить истину, но также говорить, как Иисус, истину в благодати. Правда же? Даже наши дети, почему даже, они должны быть уверены, что мы их любим перед тем, как мы их будем обличать. Все люди, когда мы им говорим что-то, знаете, это не должно быть так, что человек чувствует себя как от хозяйственного мыла, знаете, от простоты во Христе, аж слезы выступают. Нет, все правильно. Нам нужно отдать приоритет правде и истине, потому что только она может нас освободить. Можно придумывать разные истории, знаете, может быть просто нереальный, простите на слове, бардак в семье, в отношениях и так далее. Можно разные стратегии, разные истории придумывать, это ничего не будет работать. Но можно, зная истину, убить человека словом. Потому благодать и истина, они идут рука об руку. Если мы хотим быть людьми, которые благоухают Иисусом, Мы должны быть людьми, которые ходят в благодати, говорят истину, любят истину, но живут также благодатью. Следующее, что характерно Иисусу Христу, это любовь. Скажите, любовь. Библия очень ясно говорит, что любовь друг к другу, это признак учеников Иисуса Христа. Но поймите, мы меняемся, жизнь меняется, все меняется. И мы думаем, что самая крутая церковь, это те, у кого самое крутое прославление. У них свет, звук там, и я, опять же, я только за. У них там все очень модно и так далее. Это все очень хорошо. И мы должны идти в ногу со временем. И христианство не должно пасти задних. Оно должно использовать все средства, доступные и недоступные, чтобы распространять Евангелие. С этим все норм. Но послушайте, Библия говорит, что признак учеников Иисуса Христа – это любовь друг к другу. Ты можешь прийти, где все круто, лакшери, знаешь, там, люкс-уровень, и ты не понимаешь, где ты. Да, это хорошая, крутая тусовка, это модные люди собрались, они все выглядят хорошо, пахнут, в хорошем прикиде, на хороших машинах, съехались, разъехались. Иисус говорит, не это является характеристикой учеников Иисуса Христа. Я не противопоставляю одно другому, друзья. Процветание и благословение – это Божья воля, кстати. Благословение Отца – это Божья воля, Бог хочет благословить нас. Но он говорит, посему узнают все люди, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Любовь – это проявление характера Иисуса Христа. Написано, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Любовь – это один из плодов Духа. Она всегда говорит лучше, хочет лучше, думает лучше, относится к другим, не к избранным. Ко всем остальным относится как можно лучше, относится как Иисус к нам с терпением, с благодатью. У меня нет времени открывать и читать, цитировать места Писания, вы их знаете. Одна из самых токсичных характеристик любой церкви и любой поместной церкви, это не тогда, когда люди в церкви спят. Конечно, нам, как сказал Карл Густав, я решил, заключил завет с Богом, что я никогда не буду спать в церкви. Нельзя в церкви спать. Но это не самая токсичная характеристика в церкви. Это показывает на кое-что. Но одна из самых токсичных характеристик любой церкви – это отсутствие любви. Немилосердный язык, конфликты, злословие, плохие отношения, плохое отношение, нетерпение. Злость, сплетни, кто-то мне подсказывает. Можете, да, можете подсказывать, отлично. Будучи христианином много лет, я скажу вам так, что именно в этом проявляется характер христианина и характер настоящей общины, настоящей церкви. Именно в любви. Мне кажется, что во многих случаях Дух Святой бывает просто смущен немного. Он вообще не понимает, что и как. Он вообще не понимает сути происходящего. Нет, он, конечно, понимает, но он никак не может сесть на одну лавочку рядом с нами. Ну как Дух Святой может сесть? Конечно, он нас не оставляет. Но как он может сесть на одну лавочку, если мы грыземся, ссоримся, говорим друг о друге плохое, как Писание говорит, ссоры, распри, разногласия, то не плотские ли вы? Один пастор сказал, на моем первом собрании, где меня наняли пастором в Америке, наняли, попросили прийти на работу, он стал пастором, и говорит, на моем первом служении в одной церкви, частью которой я был, председатель попросил кого-то вызвать полицию. Там был такой какой-то конфликт между верующими, что им надо было вызвать полицию, чтобы разобраться. Но, ну, знаете, может быть странно, но такое бывает. Но там, где преобладает любовь, эта любовь становится сильной и заразительной. Что мне нужно? Мне нужен самый крутой прикид, самый, чтобы я был самым лучшим оратором. Там, да, с этим все нормально. Нам нужно больше любви. Нам нужно быть больше похожими на Иисуса. Потому что мой крутой прикид, моя машина и все, что я из себя представляю здесь на земле, мне придется оставить здесь, а встретиться со Христом, с той сутью, которая есть внутри меня. И написано в Писании, и дела его идут вслед за ним. Итак, благодать, истина и любовь. Истина, сказанная в любви, она благословляет. Дела, сделанные в любви, они благословляют. Я скажу вам так. Не идите никому, не давайте никаких советов. Пожалуйста. Не учите никого жизни. Не рассказывайте, как жить и что делать, если вы не любите этого человека. Потому что вы нарубаете дров. Если вами руководит эгоизм, если мной руководит желание превозноситься, если мной руководит желание показать, кто я, я сам должен в себе разобраться. Не надо ничего подобного делать. Все мы не глупые люди. Но Библия говорит, что мы призваны говорить и делать, и поступать поистине в любви. О, Господи, помоги нам. Любовь – это одна из характеристик Иисуса. Можно продолжить? Пару минут еще. Есть еще одна вещь, которую я хочу сказать очень сильно. Это щедрость. Скажите, щедрость. Бог великодушный, который не пощадил своего сына, но послал его умереть за нас. Вы думаете, это щедро? Если мы исследуем Писание, тогда мы можем понять, что Бог щедро благословляет нас. Вы знаете, если бы я сотворил эту землю, я бы ее сотворил совершенно по-другому. В моем саду росло бы 3 дерева, например, или 4, или 5. На каждом дереве было бы 20-30 листьев. Но потому что их собирать и убирать, это все сложно. У вас есть сад? Когда вы пол осени утилизируете листья и все остальное, а они каждый год вырастают. И снова гниют, и снова вырастают. И знаете, говорят, что есть такие цветы, которые никогда люди не видели, а они растут. Например, эдельвейс, цветок, который вы, наверное, не видите никогда за свою жизнь. На картинке разве что, слава Богу, за интернет. А Бог, написано, что лилия на один день, лилия, цветок, она утром расцветает, а к вечеру погибает. Живет один день, и Бог ее одевает лучше, нежели Соломона. Да, Боже, ну сэкономил бы немного. Ну, пусть лилия будет серая, знаете, или там. Или просто бесцветная, знаете, выходите на улицу, а там все как эти, как альбиносы, все бесцветное, знаете. Ну, это много пигмента, много, ну, знаете, сколько нужно раскрасить этот мир. Зачем это так? Все дорого. Посмотрите, многого из того, что Бог сотворил, и то, что есть, никто и не увидит никогда из людей, и не полюбуется, и не скажет, вау, как красиво. Но Бог добрый, Он щедрый, кроме того, что Он отдал Своего Сына, это великое. И вы знаете, если я хочу, чтобы иметь благоухание Иисуса в своей жизни, я вас не призываю к чему-то конкретному, я вообще призываю всех нас к щедрости. Потому что щедрость – это проявление характера Иисуса. Щедрая церковь, щедрые люди – ты скажешь, у меня нет. Всегда у нас что-то есть, знаете. Не рассказывайте, что у нас, у украинцев чего-то нет. Не будем об этом. Моя жена говорит, если он вам говорит, что у него нет ничего, не верьте ему, потому что если даже у него ничего нет, у него что-то есть. А просто речь не об этом, речь о щедрости, правда же? Когда мы можем проявлять свою щедрость к этому миру, когда мы можем быть щедрыми, знаете, чтобы... Я видел, это ерунда полная, но я видел, когда на Рождество мы подарили 2 коробки конфет соседям, У них были, они не знали, что у них сложная ситуация сейчас. И они не знали, что сказать, как спасибо сказать. Мне аж неудобно стало. Я сказал, забудьте, это просто мелочи. Для людей это что-то нереальное. Может быть. Поэтому Иисус, он, характер Иисуса есть щедрость. И знаете, мы можем быть как церковь щедрыми по отношению к самим себе, вкладывая много денег в свое собственное дело, в свое собственное служение там, и в свои дела и так далее, там, в оборудование и многое другое. Но есть церкви, которые щедры и должны быть щедры по отношению к окружающим, к обществу, которое нас окружает, к другим церквям, к другим людям. Когда у них есть нужды, кто-то болеет, у кого-то сложности финансовые, у кого-то сложности в жизни. Почему нам не быть щедрыми? И это открывает большую благодать для нас. Это открывает большие двери благословений для нас. И знаете, щедрость, она заразительна. И нам нужно быть щедрыми. Если мы хотим быть похожими на Иисуса, Иисус был щедрым не только для верующих, Он был щедрым для всего мира, для всех, кто окружает нас. Часто мы классифицируем. Да, написано, что лучше быть хотя бы как хорошими для своих по вере, заботиться, как минимум. Но а для не своих по вере, неужели мы не должны заботиться? Если Бог меня поместил где-то, у меня есть соседи, у меня есть знакомые, у меня есть те, с кем я работаю, те, кто живут рядом со мной. Вы знаете, щедрость, она может творить великие вещи, потому что щедрость – это что-то, что есть в сердце Божьем. Амин. Щедрость заразительна. Итак, Иисус был щедрым, мы хотим похожими быть на Него. Смирение. Я думаю, что это одна из самых сложных граней характера церкви, которые хотят отражать Иисуса Христа. Мы можем очень гордиться тем, кто мы есть, где мы есть, знаете, моменты славы Божьей, которые мы пережили и так далее. Можем думать, что в каком-то смысле мы исключительные, лучшие христиане, чем община на той улице или все остальные общины, которые поменьше, потому что мы собираемся здесь в большом зале, а у них нет денег заплатить за большой зал, поэтому они снимают маленькую комнату, и мы можем на них смотреть свысока и так далее. Но нам важно быть смиренными людьми, правда же? Когда мы так поступаем, это признак гордости. Но парадокс в том, что единственная личность во всей вселенной, которой не нужно было быть смиренным, который является самым смиренным, это наш Господь, это Иисус Христос. И оба послания филиппийцам, я коротко скажу об этом и заканчиваю на этот пункт. Оба послания филиппийцам призывают нас к тому же смирению, что было у Иисуса. Написано, что Иисус был настолько смиренным, что Он, не почитая хищением быть равным Богу, смирил Себя и уничижил Себя, став как люди. Знаете, для Него прийти с неба, оставить небеса и славу небес и прийти на землю, это было колоссальным смирением. Колоссальным смирением, знаете. Это было чисто по-человечески, это было не просто понижением. Это был полный андеграунд. Это было понижение на понижение из понижений. Но Он был смиренным, Он знал, ради чего Он это делал. Он прошел позор, оплевание. Он был опущен прямо в ад. Мучим демонами ради нашего спасения. Это было Его смирение. Да, это было Его смирение. И это так важно для нас. Одним из ключевых признаков смирения человека является то, что он готов сотрудничать с другими людьми, с другими сообществами, церквями, ради Евангелия. Ради Иисуса Христа. И последнее, это деятельность. Потому что Господь призвал нас к тому, чтобы мы действовали. Церковь, похожа на Иисуса Христа. Катя, можно пару аккордов? Это церковь, которая отражает жизнь и миссию Иисуса. А рядом со Христом было много людей, которые были, им было классно находиться рядом с Ним. Они были поближе к Нему, им нравились чудеса. Но они не совсем были заинтересованы в том, чтобы следовать за Ним. Не все были готовы следовать за Ним. Многие пришли получить свое чудо, свое исцеление, свой какой-то перемену, порцию своего благословения в свою жизнь. Но чтобы по-настоящему следовать за Христом, таких было поменьше. Та же картина и с нами. Это относится и к нам также. Церковь, которая хочет быть похожа на Иисуса и благоухать благоуханием Иисуса Христа. Они любят друг друга. Они активно живут своей верой. Они любят общество. О, они такие плохие. Они неверующие. Они грешники. А мы спасенные грешники. А мы тоже были грешники. Но грешники спасенные. Отгадайте с трех раз. Какая ваша заслуга в этом? Это благодать и милость Божья. Они тоже могут стать спасенными грешниками. Они заботятся о бедных, беззащитных, маргиналах. Они заботятся о расовом примирении, о справедливости. Они обращаются к нуждам общества евангельскими способами. Потому что не только слова, но вовлечение в действие и вовлечение в деятельность – это быть похожим на Иисуса. У меня есть другая тема, которую я готовил. Я как-то буду говорить об этом. И смысл там заключается в том, что в Екклесиасте написано, кто наблюдает за ветром и за облаками, тот не будет ни сеять, ни жать. Знаете, вот так в жизни, что у нас, нам не сопутствуют наши обстоятельства. У нас много всего, знаете, то молодость, то женитьба, то дети, то проблемы, то воспитание детей, то бизнес, то здоровье, то его отсутствие, знаете. Но Библия говорит, кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто наблюдает облака, тому не жать. У нас не будет благоприятных условий. Посмотрите, последние несколько лет, кажется, с каждым месяцем становится все круче, потому что думаем, ну сейчас корона, это как-то проскочим это все дело, знаете. Сядем на самолет, полетим, пойдем, побежим на наши конференции там, и все, жизнь станет другой, знаете. Корона не закончилась, какие-то напряжения политические, военные угрозы, в мире происходит много всего, знаете, всегда нет условий, всегда нет возможности, но время проходит, и знаете, Иисус не был просто таким философом, который сидел так, знаете, вот, и рассказывал всем, как жить. Приходите ко мне, я расскажу вам, как жить. Хотя он знал, как жить. Приходите ко мне, я расскажу вам, как правильно это делать. У меня есть рецепт счастья. Персонального роста. Я все расскажу. Я могу стать вашим коучем. Он шел к бедным. Он шел к грешникам. Он шел там, где, туда, куда никто не хотел идти. Он уставал. Он был, знаете, кроме того, что он любил, он еще был очень деятельным, знаете. И деятельность церкви не только в посещениях по выходным. Это очень мало, друзья, это очень мало. Если я последователь Иисуса Христа, я что-то могу делать для Христа. Если я хочу быть похожим на Христа, он обращался к нуждам общества, он обращался к людям, он видел это все. И он большой пример для нас. Я не говорю, что все плохо у нас или все очень хорошо. Я говорю о том, что мы хотим, чтобы наши жизни менялись. Давайте будем вставать пока, перед тем, как помолимся. И мы хотим молиться этой молитвой. Господи, мы хотим быть похожими на Тебя. Последнее, что я скажу, это ученичество. Потому что нет культуры христианства, нет культуры Иисуса без последователей Иисуса Христа. И знаете, мы хотим принадлежать к ученикам Иисуса Христа. И это не только час поклонения в субботу или в воскресенье, это не просто какое-то 15 минут времяпрепровождения в христианстве. Это где я хочу быть похожим на Иисуса и следовать за Ним всю мою жизнь. Да, у меня много всего, я многим занимаюсь, у меня может быть большая деятельность и так далее, но я хочу быть со Христом, я хочу следовать за Ним, я хочу быть учеником Иисуса Христа. Это следовать за Ним, помогать другим, это быть похожим на Христа, поступать как Он, быть там, где боль, неудачи, где нужна жизнь, так как Иисус, я хочу быть во всем похожим на Него. Я хочу помолиться с вами в конце нашего поста, и я хочу сегодня помолиться этой молитвой и сказать: Господи, в этом году я, если вы со мной согласитесь и говорите аминь внутренне на то, что я говорил здесь, то давайте помолимся вместе очень искренне и вот так ответственно и скажем: Господи, я хочу быть похожим на Тебя. Я хочу быть как церковь или как кто-то, кто благоухает Тобой, Иисус. Спасибо Тебе. Давайте помолимся. Я хочу, чтобы в моей жизни была благодать, Господь. Я хочу поступать поистине. Я хочу быть похожим на Тебя, Господь. Мы хотим быть церковью, которая любит, которая ходит в истине, Господь, которая полна смирения, щедрости. Щедрые люди, люди даяния, готовые жертвовать. Люди, которые готовы делать что-то ради Евангелия, ради призвания, ради миссии. И быть последователями Твоими, Господь. Пусть это слово войдет глубоко в наше сердце этот год, Господь. Когда Ты призываешь нас расширить наши пределы. Когда Ты призываешь нас расшириться, Господь. И когда мы молимся о том, чтобы Ты расширил нас, Господи, мы молимся о том, чтобы на самом деле мы были похожими на Тебя, Иисус. Пусть в 2022 году, Господь, когда Ты будешь делать что-то в нашей жизни, Ты будешь производить что-то в наших сердцах, Господь, мы хотим сказать Тебе, мы хотим быть похожими на Тебя больше и больше. Пусть, Господь, в нашей жизни будет благодать. Пусть мы относимся к людям с благодатью, как Ты относился к людям. Также выбираем истину, Господь, ходим в истине. Ходим в любви друг к другу, потому что мы хотим быть как Твои ученики, настоящие Твои ученики. Господь, давайте закроем свои глаза и просто одну минуту будем в Его присутствии. Щедрость. Щедрое даяние, Господь. Щедрое сердце. Быть смиренными. Смиренными, Господь. Щедрыми и смиренными. Не гордиться, не превозноситься. Не мыслить зла, не превозноситься над кем-то, но быть смиренным, потому что Ты гордым противишься, а смиренным даешь благодать. Так говорит Твое Слово. И, Господь, также помоги нам, помоги мне, каждому из нас осознать это, что последователи Твои, что те, кто похожи на Тебя, они похожи на Тебя не только в словах, но также в действии, Господь. Дай нам что-то, что мы можем делать для Тебя. Дай мне что-то, Господи, что я могу делать для Тебя больше в этом году, Боже, во имя Иисуса. Аллилуйя. Мы молимся прямо сейчас в полном смирении перед Тобой, Господь, склоняясь во имя Иисуса. Это наша просьба, это наша молитва. В конце этого поста, Господь, мы хотим благоухать Тобой, мы хотим быть похожими на Тебя. Я хочу быть похожим на Тебя, Господь.
Во имя Иисуса. Давайте поднимем свои руки. Аллилуйя.